Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях народный артист России и Татарстана, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Яковлевич Славутский. Добрый день, Александр Яковлевич.
Добрый день, Маечка.
Театральный сезон подходит к концу. И скажите, каким он стал для театра Качалова? С каким настроением вы завершаете 231-й театральный сезон? Каковы итоги и все ли планы, что вы поставили в начале, успели реализовать?
Ну, все планы мы реализовать не можем успеть, потому что мы были ограничены ковидными проблемами. Завершаем мы сезон достаточно успешно. У нас открылась полная продажа, 100% продажа для зрителей. Но мы были лишены возможности ехать на гастроли. Мы планировали гастроли в Германию, в Китай. Ну, будем надеяться, что стабилизируется ситуация и все это возникнет вновь. Но я-то считаю, что главное работать для своего зрителя. И каждый вечер, получая информацию о том, как принимают наш спектакль, я удовлетворен.
Знаете, Экзюпери в предисловии к своей сказке «Маленький принц» написал: «Все взрослые когда-то были детьми». И он сожалел о том, что взрослые посоветовали ему не быть художником, а он все равно рисовал. Правда, не так красиво, как мог бы, если бы выучился на этого художника. Вас можно назвать счастливым человеком. Как вы уже говорили в одном из своих интервью, все началось у вас с Дома пионеров. И вы посещали там, если я не ошибаюсь, кукольный кружок. И даже в газете «Комсомолец» была опубликована фотография: Саша Славутский лепит куклу. Это же очень символично, не правда ли, что вы сейчас продолжаете лепить только уже актеров? Вы слепили потрясающий театр.
Лепить приходится все. Театр — это ведь как завод, в нем масса цехов, и портные, и бутафоры, и сапожники, и сварщики. Всем приходится заниматься. Ну вот как раз Дом пионеров-то мне помогает, потому что я там не только в кукольном кружке, это уже была завершающая стадия, до этого были и авиамодельный кружок, и радиотехнический кружок, и судомодельный кружок. Ну вот кукольный кружок, он увлек меня больше, и я не только лепил куклу в бутафорском цехе, я играл на катурнах, я был маленький, так я и сейчас маленького роста, не очень большого. Играл тараканище, играл там всякую еще бяку. Поэтому я благодарен тому, чем я занимался. Ну, а счастливый человек, конечно, счастливый человек, если вот жизнь пролетела так молниеносно, что у меня не было сомнений, чем заниматься, что делать, как профессию выбирать. Поэтому я счастливый человек, потому что у меня и сын этой профессией занимается, и внук, я думаю, что к этому годится.
Урал, Урал, седой Урал. Может быть, что-то вам это напомнит?
Ну, Урал, Южный Урал — это моя родина. Я родился там, я, моя юность там проходила. Там первые спектакли были поставлены, и театр я первый организовал, молодежный. Но уже сейчас от Урала я оторвался, потому что я уже 27 лет в Казани, 6 лет в Ростове-на-Дону, в Забайкалье. В принципе, не так много театров, но и там везде, как бы, где бы я не руководил театром, все вставало на ноги, создавался коллектив. В общем-то, я строитель, созидатель. Есть люди талантливые очень, но они разрушители. А я вот созидатель такой, вот как сапожник сидит, точает свои ботинки. Вот так-то я сижу и по капельке, по ниточке создаем наш театр по крупицам. Я рад, что мы провели замечательную реконструкцию, которая позволила нам сейчас работать с удовольствием и иметь все технические приспособления для театра и для зрителей. Удовольствие доставляет быть у нас. Я вообще считаю, что театр должен быть театром радости. Вот то, что я делаю, строю все наши спектакли, это, в общем, театр радости. Потому что, ну, жизнь так коротка, она эфемерна, и поэтому молниеносно все пролетает. И хочется, чтобы для людей было чуть-чуть больше добра, любви, красоты. Я вот сейчас очень ощущаю, зрители приходят в зал, у нас, в принципе, полные залы все время. Но я спрашиваю все время своего помощника, говорю: Диляр, посмотри, вот мне кажется, что реакция чуть-чуть повышенная у людей. Я думаю, что это так и есть, потому что вот на фоне всех тех проблем, которые в обществе, я говорю, ковид, сейчас военные действия, которые мы проводим на Украине, кстати, я их поддерживаю, и поддерживаю действия нашей страны. Я вообще согласен с людьми, которые говорят, что жить в стране и не любить ее, не принимать ее, это нечестно и неправильно, потому что, ну, проблем в стране много. Я всегда знал все годы, какие я жил, прожил достаточно много. Это не значит, что я не знаю, как у нас сложно и что у нас плохо. Я знаю. Но я знаю, как должно быть, и моя задача сделать все, чтобы приблизить это то хорошее, близкое, что должно произойти. И я верю в это. И я так живу. И поэтому наши спектакли должны помогать человеку жить в это непростое время. И мы это делаем нашими спектаклями. И та реакция зрителей, та заполняемость нашего зала говорит о том, что мы делаем все правильно. Не в угоду какой-то группке критиков или каких-то теоретиков. Мы делаем для людей. Театр для людей, вот то, что Стреллер говорил, театр для людей. Я такой театр и строю, и считаю, что это самое разумное и целесообразное дело.
У театра Качалова можно сказать, что у них своя публика уже. То есть, если даже заходишь в театр Качалова, прям видно, что это...
Ну, у нас замечательная публика. И вы знаете, у нас такое количество молодежи. Мы Пушкинскую карту ввели. Кстати, хочу сказать, что это хорошая идея была чья-то. Я не знаю, кто это придумал. Но это очень разумно. Я сначала так скептически к этому относился. Но вот я смотрю, сколько у нас молодежи. Мы, в принципе, в лидерах ходим. Мы же не можем здесь организовать кого-то, типа, идите, идите, идите. Я не делаю какие-то выездные спектакли, чтобы сделать, там, собрать всех вот школьников, набить зал, продать билеты, а они наполовину не придут. Такого у меня нет. У меня люди покупают на спектакль билеты, потому что они хотят прийти. Я вижу, что люди у нас достаточно срез и... Татарское население и русское население, мы проводим анкетирование, и я вижу, что нас любят, к нам приходят, идут. У нас как бы такая интеллигенция, это люди, которые не самые богатые, ну, не самые бедные, наверное. Хотя я думаю, что вот Пушкинская карта как раз показала, что это не так просто прийти, купить несколько билетов на семью. Поэтому я думаю, что происходят положительные дела. И я рад, я люблю нашего зрителя, я очень благодарен им. Вот когда нам не разрешали продавать полностью 100% зал, немножко приходило кассиры мои, там немножечко хитрили, было больше чуть-чуть людей. Нас даже штрафовали. Но сейчас разрешилось все, и люди приходят, и радостно видеть полный зал, абсолютно полный. И это же потому, что литература, которая лежит в основе наших спектаклей, драматургия, это достойные произведения. Мы не ставим какой-то конъюнктуры, мы не идем на потребу зрителю каким-то низменным желанием прийти похохотать. Можно прийти похохотать, но для меня навсегда главное – это развлекая, поучай, или поучая, развлекая. Это, так сказать, точка зрения Брехта, Дюрренмата, Фриша. Вот они так считали, что должно быть. И поэтому даже вот сейчас, делая «Ревизора», для меня это серьезное произведение очень.
К «Ревизорам» мы чуть-чуть попозже возвратимся. Хотела бы вас спросить, вот на Урале живет очень много интеллигенции, и, скорее всего, это связано с тем, что многие эвакуированные из Ленинграда, из Москвы остались там жить, и, скорее, даже у самих учелябинцев у них особое отношение к искусству, к театру, к литературе. Вот скажите, как на вашу творческую жизнь, на вашу творческую судьбу повлиял этот город?
На Урал было эвакуировано много из Ленинграда заводов. Многие люди ведь остаются после войны. На мою судьбу повлияло. Ну, как оно повлияло? Это как бы косвенно. Я не исследовал это. Я жил и работал. Я рос. Я хотел быть всегда режиссером. Но поскольку в 16 лет режиссером трудно начинать заниматься, поэтому я поступил в театральную студию при театре Цвиллинга. Тогда он назывался театр Цвиллинга. Потом работал в ТЮЗе, ставил первые спектакли там и в ТЮЗе, и в драматическом театре. Потом организовал молодежный театр. С удовольствием работали. Потом с медицинским институтом был связан. У меня был студенческий театр мединститута. КВНы. В КВНах участвовали мы. Вы понимаете, вот я живу здесь, вот для меня театр, дом-театр, я мало куда отвлекаюсь, как из того анекдота. Жене сказал, что пошел к любовнице, а любовница к жене, а сам репетирую, репетирую, репетирую. Я в театре все время. Ну, уже как бы Урал оторвался от меня, это же давно было. Оно как бы уходит. Ну, что там осталось? Друзья остались, но теперь уже бывшие ученики, теперь все кандидаты наук медицинских, там, профессура, могила, папы.
Театральная эстетика меняется каждые 5 лет. Сегодня она изменилась, и что сегодня нужно и важно показывать зрителю?
Я думаю, что зрителю надо показывать то, о чем мы сейчас с вами говорили. Человеку, про человека, во имя человека. Вот я считаю, что форма – это содержание прежде всего, поэтому пластическое любое решение, оно выражает суть. И поэтому там, где форма выражает содержание, может быть, все. А ради того, чтобы быть оригинальным, я не могу ставить такую себе задачу, мне неинтересно это. Труднее вскрыть то, что хотел Чехов, что хотел Булгаков, что хотел Пушкин. Но если тебе хочется выражать только себя, ну тогда напиши пьесу, сделай другое. Моя задача — выразить автора. Я достаточно спокойно вот беру пьесу, мы делаем ее, ставим вот сейчас ревизором. Я все равно руководствуюсь Гоголем, его взглядами на то, о чем он писал и что он хотел сказать. И поэтому, если мои взгляды не совпадают с автором, я не думаю, что нужно брать этого автора в репертуар театра. Пускай он будет жив-здоров, но если мне это претит, то я считаю, что главное на земле — оставить после себя дело, оставить детей. А поэтому я люблю женщин, люблю нормальные человеческие семьи. И поэтому я хочу вот делать то, что я делаю. Вот в репертуаре у нас, видите, какая литература. Вы же видели, да? Угу. Я считаю, что можно гордиться этим. Классика русская, мировая.
Музыкальная составляющая для вас, как вы сами говорили, является, если, наверное, можно так сказать, отправной точкой над началом работы непосредственно над самим спектаклем.
Ну, во-первых, поскольку я сам играл на скрипке 2 месяца, а потом выбросил ее наверх, на шкаф, и я больше не подходил к этому, поскольку я сам спеть чисто не могу, то я очень люблю музыку. И пока я не услышу музыку, пока не увижу пространство, вот то, что будет на сцене, я начать не могу работать. Я хожу, думаю, вот пробую. И поэтому для меня важны те люди, которые со мной работают. А сейчас много, так сказать, молодых со мной работают. Молодые ребята все. Вот один мой коллега-художник Патраков Саша. Для начала мне очень важно. Театр – это ведь пространственно-временное моделирование жизни. Поскольку я, когда увижу в пространстве и во время, как звучит музыка, от чего-то я должен оттолкнуться. Thank you.
Только что прозвучала музыкальная тема из премьерного спектакля «Ревизор». И сегодня у нас в гостях Славутский Александр Яковлевич, народный артист России, заслуженный деятель искусств России, который сегодня поделится с нами подробностями о предстоящей премьере. Насколько вы демократичный режиссер?
Ни насколько. Я не очень демократичный режиссер. Ну, вообще, демократия – такая вещь, ну, это же не может быть народная вещь, это, так сказать, все равно корабль же не может быть без капитана. Вот собрались мы вместе и будем делать. Ну, это студии, можно собраться, делать, но у нас же, так сказать, есть планы, есть время для постановки. Хотя мы очень долго работаем над спектаклями. Я не делаю, вот многие говорят, вот мы тут запланировали 5-7 спектаклей, 10, можно 20 сделать. Кошка рожает, там много котят, но ну, это же котята, а тигр, так сказать, лев, одного льва рожает, но это лев. Поэтому я считаю, что у нас поэтому спектакли очень долго живут. Мы долго работаем, я считаю, что должно быть очень качественно. Все, у меня свой сапожный цех, который работает на уровне, ну, не Дольче Габбана, но похоже. Поэтому я считаю, что это очень важно. У нас слесарно-сварочный цех свой. Мы должны все сами сделать, чтобы это было сделано идеально все.
Какие тенденции в развитии русского театра вы сегодня наблюдаете?
Мне наиболее интересны тенденции – это движение к человеку, к природе человеческой. Потому что вот сейчас как бы идет немножечко вот 90-е годы, они привнесли к нам, скажем так, использованные все приемы европейских модернистов. А сейчас очищаемся мы от этого, потому что отдельная группа критиков, они посчитали, что они рулят театром. Я считаю, что театром рулит артист, режиссер, драматург, художник, те, кто создают спектакль. А те, кто дают оценку, они не могут рулить театром, они должны. Мы всегда плывем в одной лодке с человеком, который смотрит спектакль и критикует потом нас. А потом мне не очень надо, чтобы меня критиковали. У меня есть люди, которые мне скажут, или я сам пойму. Я уже достаточно большой дяденька, чтобы понять, что я не вступаю в эти тусовки, понимаете? Мне вот эти все наши молодые, новые критики, все, они напоминают такая стайка пираньи, знаете, такие пираньи тусуются, потому что они сами по себе не могут представлять ничего ценного и считают, что они вместе могут покусать, разорвать кого-то. Но художник – это художник, а, как правило, пишущие люди, они бывшие, несостоявшиеся кто-то. Я понимаю, что я сейчас говорю, я тоже навлеку на себя какое-то их неудовольствие, но мне это, в общем-то, безразлично. Я считаю, что театр – это артист, режиссер, драматург, художник, даже сапожник, который делает обувь для спектакля, для меня важнее и ценнее, чем кто-то там что-то где-то написал в какой-то пост. Хотя я вот читаю в интернете эти дела, замечательные слова люди пишут. Там, где они пишут искренне, где они не ставят себе задачу, так, как бы мне укусить, как бы мне покритиковать, понимаете?
10 июня премьера «Ревизора» в театре Качалова. И не секрет, что Гоголь – один из ваших любимых писателей, драматургов. И это не первое ваше обращение к великой пьесе. Чем она важна для вас и чем притягивает вас творчество Гоголя?
Я вообще люблю эту линию гоголевскую, это Булгаков, Зощенко, Брехт, Фриш, Дюрренмат, это все авторы, которых я люблю. Такой смех сквозь слезы гоголевские. Как раз поэтому мне этот автор очень нравится, потому что трудная какая-то жизнь была у него, непростая жизнь. Любая эксцентрика, любая трагикомическая составляющая произведения, она мне интересна. Поэтому «Ревизор», сейчас вот мы его делаем, причем сейчас по существу молодежный состав спектакля, хотя там безумно сложные роли, вот основные роли, там Городничий, Хлестаков, семья его, Марья Антонна, Анна Андреевна, там чиновники, это все молодежь, половина моих учеников работает, и поэтому я очень хочу, чтобы не скучали на спектакле. Это не значит, что надо делать водевиль, развлекать людей, но я считаю, что выразительные средства должны быть такие, которые заставят людей улыбнуться, заставят людей, ну и погрустить тоже, заставят людей думать о том, что есть смысл жизни. Что за ревизор-то? Какой ревизор? Никакого ревизора не было. Больше того, и такого Городничего не было, и Хлестакова такого не было. Это все фантазия автора. Это придуманный город, это придуманные персонажи. Для чего они придуманы? Для того, чтобы мы задумались о том, как мы живем, что такое совесть человеческая. Внутренний ревизор у нас – это ведь наша совесть, это наша душа, наша боль, поэтому мне как бы это нравится. Жизнь-то она эфемерна, коротка. Любой человек думает о том, как прожить ее и что хорошо, что плохо. Понимаете, вот он же тоже городничий говорит, что я в церковь зато хожу, я хожу в церковь. Бываю, а вы не бываете, пойти. Ну, в церковь он ходит, но деньги на церковь он забрал, истратил. И это, вероятно, и является причиной страха, когда он узнал, как сегодня, вот, например, проводятся ревизии, какие-то контрольные проверки, предупреждают, сообщают, к нам приезжают, проверяют нас, смотрят. И вот когда вдруг неожиданно появляется без предупреждения, конечно, это вызывает волнение, непонимание. Почему? Зачем к нам ревизор, Антон Антонович? Говорит, зачем? Зачем? Видно, судьба. Вот поэтому эту пьесу мы взяли.
Чем именно сегодня интересен ревизор? Меняются ли для вас с течением времени смысловые акценты пьес? Вот как раз мы вернемся к вопросу о театральной эстетике.
Ну вот этим и интересен, потому что прошло почти 200 лет после его написания. И, как ни странно, мало чего изменилось в обществе. Прогресс, он не способствует духовному совершенствованию человека. Понимаете, как душа человека труднее поддается переделке и изменению. Совесть, она тоже как бы такая зыбкая составляющая. Как ее сделать современной совестью? Трудно сделать. Как вот они на Западе говорят, ничего личного, бизнес. Вот этот бизнес и есть. Я прочитал недавно, перечитал Марка Твена, как что он пишет, что Колумб открыл Америку, жалко, что он не проплыл мимо, и тогда было бы все замечательно. Это Марк Твен когда еще пишет про свою Америку и пишет о том, что это страна пиратов, спекулянтов и так далее, и так далее. Ну, я российский человек, у меня менталитет, вот наша совесть, душа, понимаете, для меня она важна, хотя я достаточно практичный человек. Я считаю, что человек не должен голодать, должен иметь приличную зарплату, поэтому у нас в театре она самая приличная, поскольку мы зарабатываем деньги, и вот если взять этот сезон, последний сезон был 65, что ли, миллионов, доковидный, а сейчас мы заработали даже уже больше, 66-67, неполный мы сезон работали с полным залом, поэтому я считаю, что это хорошо. Ну, я люблю похвастаться.
Известно, что сейчас над ревизором работает и Сергей Женовач в своем театре, студия театрального искусства.
Да, вы знаете, так случилось, да. Я с ним разговариваю, говорю, я ставлю сейчас ревизора, репетирую. Я говорю, и я ревизора репетирую. Я уважаю очень Сергея Васильевича за то, что он трудится, он режиссер, он занимается своим театром, он любит театр, влюблен в этот театр. И мне он симпатичен, так сказать, как художник, поскольку то, что произошло с ним... Как с ним поступили, я считаю, что это несправедливо. И то, что сейчас происходит в МХТ, по крайней мере, Сергей Васильевич ставил спектакли. Он не шумел, не трезвонил о себе. Многие это сделали, и в Сатириконе Эрбуку поставили, сделали.
Ну, Юрия Бутусова.
Да, ну тогда не надо брать Гоголя. Чего ты берешь Гоголя? Ну напиши, ты же большой писатель, драматург, который вот опять вот уехал, обплевал страну. Дурненков, он уехал. Ну возьми тогда и напиши. Они сказали, что скучно ставить ревизора. Ну как это так? Скучно ставить Гоголя? Ну тогда вообще на какой фиг тогда по поводу Гоголя извращениями заниматься? Ну не делайте тогда ревизора, поставьте свою пьесу. Пусть она называется «Р», «П», «Ц», «Р», я не знаю, как угодно. А они это сделали. Я верю, что Женовач сделает интересный спектакль. А тот спектакль мне не интересен. Еще же идет ревизор у Машкова. Ну, там у них веселый спектакль очень.
А с чем можно объяснить такой интерес к этой пьесе? То есть она актуальна?
Ну, к нашим
всегда?
Временем. Ну, посмотрите. Взятки были?
Были и про них и раньше говорили.
Да, и про них и раньше. Никуда они не делись. Мы говорили раньше, что вот при коммунистах взятки стали. При том, при... Ну, еще 836 год. Они всегда были в России, а не только в России. Они и во всем мире были. Бороться с этим надо? Надо. Вот, значит... Взятки. Совесть была, и страх перед Богом был, есть, и сегодня тоже. Сегодня все быстро перестроились и стали ходить в церковь и свечки ставить. Все очень моментально же все меняется. Сейчас стало это модным, значит, делай это. И у нас тоже в спектакле это есть. Для меня это все жизнь как сон. Я делал спектакль, для меня это как вот сосна начинается с Городничего. Ему снилось, он говорит, сегодня снились мне две... Какие-то необыкновенные крысы пришли, они... Вот с этих крыс начинается у меня спектакль. и заканчивается тем, что он исчезает. Куда исчезает? Вниз. Возникает все и проваливается. Не скажем в преисподнюю, скажем в никуда, в небытие. Поэтому вот жизнь как сон, потому что какое-то все, как бы сон Городничего для меня.
Вы всегда говорите, что сценография спектакля – это не место действия, а образ действия.
Образ действия. Не каким... я говорю, все это говорят серьезные люди, все, я повторяю просто за ними.
Каким будет образ действия вашего с художником Александром Патраковым Ревизора?
Ну вот Россия, он говорит, не успеешь поставить забор, как возле него нанесут черт знает сколько ссор. А вот же, вот вам картинка нашего оформления, это вот наше, вот из заборов сделано красивое пространство. Я вообще считаю, что пространство должно быть всегда красивым. В театре должно быть приятно смотреть. Замечательная страна, замечательная, красивая, красивая, безумно, странная, наивная. Это наша страна. Вот образ действия. Вот видите, как вот мы из заборов постарались создать такое вот место действия. Я не знаю, как назвать это все. Что это все?
Забор – это ограждение. Почему именно забор выбрали?
Ну, почему? А почему у нас вообще в стране любят забор? Вот я когда приехал в свое время в Германию, там идет строительство, и ничего там нету. Там 70 сантиметров от него ограждение легкое. А мы строим сначала забор. Вот я сейчас проезжал мимо Кремля нашего, развалилась стена. Я вижу, забор стоит, и братья наши из среднеазиатских республик долбят кирпич какого-то века, я не знаю. Поэтому забор – это вот для меня образ, который Гоголь подсказал мне. Что за такой ужасный город? Не успеешь поставить забор, как нанесут сразу. Вот он, а он просил своего полицейского брать, разнести немедленно забор, очистить, и мусор вывезти. Там настолько пудов мусора, что это же невозможно. Черт, какой город.
Одно время бытовало мнение, что идеальная труппа – это та, в которой расходится ревизор. В вашей труппе ревизор разошелся.
Разошелся, вот вроде получилось.
Поделитесь с нами, кого мы увидим на сцене 10 июня? Кто Хлестаков, Городничий, чиновники?
Тут, в общем, как бы не такая большая тайна. Городничего играет Илья Александрович Славутский. Хлестакова играет Павел Лазарев. Я очень рад за него, потому что Хлестаков – это одна из самых сложных ролей в репертуаре российском. Эту роль играли Михаил Чехов, Миронов и так далее. Ну вот Пашка справляется. Жена его, Елена Ряшина, Алена Козлова и Ксения Храмова, Мария Антоновна. Ну и все остальные, так сказать, у нас. Я вам главных персонажей назвал, кого-нибудь я не назвал, не помню, кто там главный.
Образ Хлестакова. Мы привыкли его воспринимать как абсолютно пустого человека.
Нет.
Но так ли это на самом деле? Как такой человек мог обвести, грубо говоря, вокруг пальца практически всех?
Обвести он смог, потому что страх, который здесь существует у них, он подтолкнул к этому. Он их специально не собирался обводить. Они сами себя обманули. Вот и все. А Хлестаков, он, мне его жалко, я ему сострадаю. Он будет вспоминать миг невозможного счастья, миг, который был в этом городе. Его выгнали из департамента, отец его отозвал назад. Он едет, ехать домой не хочет. Проиграл все деньги, так сказать. Ему нравится красота. Ему нравится быть на виду. Ему нравятся женщины. Та, которая любовь у него возникла здесь. Его заставляет Осип уезжать отсюда, а Осипа Витя Шестаков играет. Вообще, я хочу, чтобы все были нормальными людьми, чтобы в этом спектакле не будет идиотов, не будет клоунов. Они в результате могут быть. Искусство должно сострадать человеку. И мы в «Ревизоре» должны не издеваться над ними. Это боль гоголевская. Гоголь вообще душой очень болел за мир, который происходит. И поэтому для нас это то же самое. Я живу этим же самым. Очень грустно, когда он уезжает. Он потом всю жизнь будет вспоминать. Домой не хочет ехать, там батюшка такой тиран, который, он говорит, старый, говорит, дурень, он говорит, старый пень, говорит, пусть бы послужил сам в этом Петербурге. Он чиновник самый мелкий, который переписывает только. Когда его напоили, он не врет, он фантазирует. Это его фантазия, этого человека. Он с определенной долей какой-то творческой, так скажем, составляющей в нем. Вот он такой человек. Мне он как бы симпатичен, Хлестаков. И Городничий, в общем-то, не идет. Тоже хочет. И смотрите, все Городничий и жена его мечтают быть в Петербурге. Чтобы в доме было такое амбре, чтобы даже войти туда нельзя было. А он тоже мечтает. Он говорит, я не хочу себя закопать в деревне. Что там с мужиками? Эх, Петербург, что за жизнь, право? Конечно, красиво, толпы людей, так сказать, кареты с гербами, ботфорты, так сказать. Это такая пушкинская даже линия здесь есть. пиковой дамой это даже как бы немножечко соединяется для меня. Поэтому мы должны пожалеть человека. Поэтому я говорил, что жизнь эфемерна, и человеку так мало радости в жизни. А вот эта потребность радости, она и подтолкнула Городничего спасать себя и свою семью. Он же говорит, что зарплата, говорит, врет, но на чай только и сахар хватает. Поэтому если и взял кое-что, ну так то, что он взял в Европе, на Западе, в Америке, это считается нормальным лоббированием, понимаете, и за это деньги. А он говорит, ну если он отстегнул мне, так ведь кто тебе, говорит, помог сплутовать там, когда был подряд, там, строил мост там на 100 тысяч, а там и на рубль не было этого. Ты меня продал, говорит, там, эх ты, там, кстати, вот у нас есть линия, но там же есть этот Абдулин, купец. Вот я сказал, что играет национальное достоинство человека, борись за национальное достоинство, не за того, что он взятки берет, а за то, что всеми оскорбляет, говорит, татарин, говорит, ты какой мошенник. Говорит, ты татарин, говорит. Там у меня есть в купцах татарин, еврей, русский. Вот как это и было, национальные меньшинства всегда занимались торговлей, поскольку это можно было делать. Государственную службу не пускали.
Работа над спектаклем шла долго. В чем были главные сложности?
Никаких сложностей не было. Долго просто потому, что то надо было вводить и заменять. Там ушли у меня несколько барышень, пошли заниматься рекламным бизнесом. Я не знаю, что они пошли делать, куда-то поехали. Кто-то рекламирует шапки, кто-то, я не знаю, что-то еще делает. Многие у меня и ученики мои, я почему больше не стал набирать актерские курсы, 2 курса набрал, потом сказал, хватит на воздух работать, я не хочу. Потому что в моем театре, ну, половина осталась, а половина, то они едут в сериалах сниматься, то еще куда-то. Это всегда, ну, как сказать, ну, больно, не больно, но обидно. Ну, что, я по 3 часа в день, я не умею как Городничий. Я не как другой Городничий. Я вот и ночью думаю, как быть. Поэтому вот я тоже по 3 часа в день с ними работал сам. А работать потом на какого-то дядю я не хочу. Вот полицейский с Рублевки, так сказать, для меня это не показатель. Если бы они поехали и снялись у Тодоровского, там, в каком-то дерьме сниматься в Москве, сидеть для этого, никакой радости, я считаю, что не может быть. Они, кто-то считает, что может быть. Ну и пусть сидят на здоровье себе. А, сложности. Мы вводами занимались. Потом был коронавирус. Потом я болел коронавирусом. Меня вылечили быстро. Потом, что еще было? Потом были запреты на зал, зрительное заполнение. Ну вот и все. И пока материальную часть мы создали, еще фестиваль мы проводили. Ну, я и не спешил, не загонял. Бывает так, вот назначат премьеру, сделаем, и вот умираем, но к какому-то числу ее выдали. Выдали ее к такому-то числу. Зритель пришел, говорит, вот выдали, молодцы, успели, но вот что-то как-то здесь хреново в этом спектакле. И запомнили главное, что спектакль что-то не такой. А вот если мы, ну, чуть-чуть дольше проводили, но сделали это достойно, все забудут, что мы передвигали срок или отодвигали. Ну, мы, кстати, не отодвигали, просто мы не назначали. Я считаю, что главная задача – сделать хорошо. И вообще, я считаю, что главное умение и ценность режиссера – это работать долго. Ну, не долго просто, потому что нечего делать, и ходить, и работать. Вот когда режиссер сидит в зале и не знает, что еще сделать, вот тогда уже все, пора воду сливать. А если я знаю, что еще надо сделать, я прихожу и начинаю репетировать. Оказывается, что мне времени не хватает, еще надо. Нет, ну мы уже сделали, у нас художник по свету приехал, сделали свет. Денис Солнцев, лауреат премии «Золотая маска», сделал свет красиво на сцене. Костюмы сейчас доделываем, переделываем какие-то вещи, поэтому вот так.
Если бы кто-то из зрителей спросил, почему нужно сходить на спектакль «Ревизор», что бы вы ответили?
Да потому что это «Ревизор» нашего театра спектакль, потому что я его ставил, потому что мои артисты играют. Потому что это мировая литература, это Гоголь, ну, это замечательный автор. Конечно, надо посмотреть. Мы же не делали иллюстрацию к школьной программе. Мы ставили Гоголя и делали так, как мы его понимаем. Во-первых, мы работали над пьесой достаточно долго. Мы драматургию корректировали, потому что то, что написано 200 лет назад, оно не всегда ничего. Потому что, во-первых, определенная эстетика существовала для театров тогда. Сыграли сцену, поменяли павильон, появилась другая. Сегодня в этом спектакле, если вот вы придете к нам, я вас приглашаю, то вы увидите, что здесь молниеносно все переходит из одного места в другое. Нам не надо тут много, и тут и люки, провалы работают, и поворотный круг не который на сцене, а который накладной. Здесь специально еще станок врезанный накладной круг. Ну и много каких-то фантастических вещей, потому что все-таки это, я же сказал, что это вот не было этого ни ревизора, ни городничего. Это вот жизнь как сон. Это такой сон городничего для меня.
Хочется задать вам такой вопрос, как режиссёру в первую очередь. Сейчас идет такая тенденция, повышается стоимость на обучение в театральные вузы. Не только в театральные, но и в вузы музыкальные.
Я считаю, что в театральные, музыкальные, творческие вузы не должна быть стоимости. Я думаю, что государство должно обеспечить бесплатное обучение студентов в этих вузах. Тем более, вот у нас в Татарстане это очень серьезная проблема. Люди из деревни, из татарской, такие деньги, 300 тысяч, заплатить не могут, а попадаются там талантливые люди. Где мы возьмем, так сказать, режиссеров
национальных кадров?
Нигде. Мы вот на Госсовете на эту тему много разговаривали. И вот либо надо постоянно находить возможность финансировать эту. Дирижеры, музыканты, ну, это вот институт наш, они там пробиваются, директор этого института культуры занимается, но это надо вообще полностью все сделать на государственном финансировании. Я считаю, что это неправильно. Тем более вот у нас вот. И то же самое дальше в России, ну тогда набирать меньше надо. Я вообще не считаю, что платное обучение это, понимаете, пришел рядом человек, который, как у нас студенты жили многие, бедно. Я вот жил, учился, ходил, капусту морскую ел, так сказать, с какой-нибудь рыбой. Нет, ну я не голодал. А кто-то может себе позволить постоянно, вот рядом другой студент. Это очень влияет на душу, на достоинство, на внутреннее состояние человека. Вы обратили внимание, когда начинают артисты большие рассказывать о своем прошлом, все говорят о том, как мы пришли, как мы бедно жили, как мы трудно жили. Потому что это самое больное, это то, что закладывается в душе у художника, и то, что является потом толчком для творчества. Поэтому я считаю, что искусство должно быть дотировано абсолютно государством. Поэтому я очень болезненно вот отнесся к тому, что там кто-то начинает вот высказываться, ругать страну, уезжать из страны в такое время. Ты же жил на деньги государства. Ты ставил спектакли на деньги государства. Ты здесь зарабатывал. Ты здесь звание получал. Понимаете? И ты вдруг плюешь на эту страну. Даже если она в чем-то не права и что-то не так сделала. Посмотрите, какие ребята показывают лица сейчас в Украине. Посмотрите, какие ребята замечательные. Но они же своей жизнью рискуют. Я когда смотрел вот этот командир Спарты, парень, который погиб, и отец его занял место, у меня вот и сейчас комок подходит к горлу. Люди же просто так своей жизнью не рискуют. Это не делается по глупости. Этот назвал их нехорошим словом, что они, не буду говорить, ну, в общем, дураками назвал. Это они дураки, которые так говорят. Эти люди не дураки, они за свою свободу, за свое право быть тем, кем они есть. Ну, посмотрите, я смотрел уже, видел этот Крым. Мы были в Крыму и на гастролях, мы видели, как люди свободно живут. Люди не будут долго так терпеть. Поэтому я считаю, что это неправильно. Искусство должно быть дотировано. Но и мы, творческие люди, должны понимать, что мы не свободны, не может быть свободы. Это не значит, что нас заставили. Нас никто не заставляет. Я всю жизнь работал, я никогда не могу сказать, что я делал то, что меня не хотел ставить. Я ставил все спектакли, которые я хотел. Были проблемы, когда возникало, ну вот поставил я «Любовь Яровую» в свое время. Во-первых, я вам скажу, что пьеса «Любовь Яровая» выше всех Дурненковых, там, я не знаю, каких еще всех. Я не хочу просто всех авторов, я не очень их помню. Но это хорошая литература и драматургия. Но я сделал о том, как идеология разрушает любовь, разрывает. Это можно делать. Меня никто не заставлял. Я всегда делал то, что я хотел. И продолжаю так же жить. Я ничего не менял в себе. Я не перестраивался, что я вот был так, теперь я буду вот этим служить. Я никому не служил, я всегда служил только театру. Поэтому я, конечно, счастливый человек. Единственное, что из-за этого счастья я даже не заметил, как жизнь проходит, вот, понимаете, молниеносно. Ну, вот смотрю на своего внука и вижу, как он похож на меня. Он 30 дел делает сразу. Ему сказали, кто будет убирать твои игрушки? Пушкин, что ли? Говорит, Пушкин, говорит, умер. А ему 3 года 7 месяцев. Пойди, значит, он знает.
Над чем планируете начать работу после премьеры «Ревизора»?
Если будут силы и будет здоровье. Вот мы думали «Любовь трем апельсинам» сделать для детей. Феерию, я думаю. У нас многие режиссеры в детских театрах, работая, они комплексуют, что они вот делают спектакль для детей, им надо все обязательно взрослое. Uh-huh. И такое, что, так сказать, во взрослом театре поставить неудобно, неловко. там свинья какая-то была, я забыл, как называется фильм, Ладо, вот эта пьеса. Мы хотим сделать такую феерию красивую, чтобы это была безумная красота. У нас с огромным успехом идет спектакль «Приключения Тома Сойера». Кстати, вот Пашка Лазарев сыграл Тома Сойера. Тоже вот пришел из института, ну, он учился в Институте культуры в нашем, у Миши Галицкого на курсе, он учился у нашего актера. Года 4 он ходил в массовках в эпизоде. А тут вот раз, вот жизнь так. В театре всегда бывают случаи. Понимаете? Кто-то заболел, кто-то выпал, и срочно, так сказать, человек совершил поступок, как на войне бывает. Кто-то это, а кто-то прикрыл с собой амбразуру дзота. Поэтому детский спектакль для меня, большую часть детских спектаклей я сам ставил, и Том Сойера я поставил. В свое время блестяще играл Илья Славутский в Том Сойере. Это был дипломный спектакль, курсовая работа. Прошло много лет, и я подумал, что надо сделать. И все взрослые работают всегда с огромным успехом. У меня видеосистема работает в театре. Я смотрю, как сидят взрослые, как мама, открыв рот, сидит, смотрит спектакль вместе с ребенком. Ну, это хорошо. А он должен быть интересен, спектакль. Когда сделано с душой, искренне, я вот смотрю старые фильмы, и я думаю, а что я сижу смотрю? Я вижу, что там играют хорошие артисты, но они играют, может быть, наивно, но они искренне. Я хочу, чтобы спектакль был направлен к душе зрителя. Ну, ведь то, что он пришел в театр, я априори ему благодарен. Это же прекрасно. Он оделся, обулся, сел в трамвай, троллейбус или в метро, приехал в театр. Или, если на машине, то машину нашел, куда припарковать. Пришел ко мне. Господи, боже мой, да я его априори уже люблю. Я не пойду никогда, не попросят. Для меня пойти куда-то, это уже сейчас проблематично. Да и всегда было. Поэтому я считаю, что это очень важно. Вот мы сыграли выездные спектакли в Верхнем Услоне. Это мой подшефный район. Я депутат. Сыграли два спектакля. Причем мы сыграли не самые большие, потому что там не войдет. Играли «Последний день» под Цветаевой. И незабываемые, это «Женские голоса войны». Как они принимали замечательно спектакли. Вы понимаете, казалось бы, ну, в Верхнем Услоне там замечательные люди. Открыв рот, сидели, смотрели, плакали, сопереживали. Или в Ялте мы играли спектакль «И последний день», и «Когда зажгутся фонари», музыкальный спектакль. В Петербурге Глумова сыграли. Ну, мы съездили за это время, успели, но очень понемножку все. Я думаю, что придет время нормальное, наладится, стабилизируется ситуация. Ну, конечно, в Россию поехать придется сейчас, потому что в последнее время мы не везде можем встать, не везде удобно. Я не хочу идти на компромиссы, потому что если мы едем, то мы везем с собой полностью все. Ну, я не могу поехать с тремя тряпками, двумя табуретками, как делают выездные эти антрепризы. Мы так не можем, поэтому нам надо несколько тралов больших, 20-тонных. То есть эти поездки, они в принципе нерентабельны. Потому что экономически это невыгодно. Поехать, скажем, в какой-то город и отработать. Ну, вот сейчас многие ездят, неделю поработали там и считают, что это гастроли. Ну, экономически это бессмысленная работа. Он должен привозить либо моральный, либо материальный капитал мы должны получать на гастролях. Но когда у меня полные залы здесь, и чего я попрусь куда-то, когда у меня здесь есть мои прекрасные зрители, они нас любят. Вот сейчас приглашает нас Красноярск. Екатеринбург звонил, Омск звонил, приглашают нас, Новосибирск. Ну вот посмотрим, куда-то, может быть, мы съездим.
Осенью вы празднуете свое 75-летие.
Я не праздную. Это просто будет 75. Ну, не знаю, посмотрим.
Как планируете отметить?
Не знаю, я бы вот никак не планировал. Работать и все.
Что нас ждет в новом 232-м театральном сезоне?
Ну вот сейчас ребята начали спектакль, который называется «Средства Макрополуса» или «Секрет ее молодости». Красивый очень спектакль должен быть. Вот я детский спектакль сделаю. Ну, работать мы сейчас разговариваем по поводу приглашенного режиссера. Вот так.
Наша передача подошла к концу.
Все подходит к концу, к сожалению.
К сожалению. И сегодня у нас в гостях был народный артист России и Татарстана, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и директор Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова Александр Яковлевич Славутский. Большое вам спасибо, Александр Яковлевич, что пришли к нам на программу.
Вам спасибо, что пригласили. Приходите к нам, приходите, и тогда интереснее будет поговорить о спектакле самом уже. Это ж как, вот знаете, художник думает, вот жар птицу увижу, мечтает о ней, просыпается в голове перо от подушки, понимаете? Надо, чтобы вы увидели спектакль, тогда будет легче разговаривать.
Желаем процветания вашему театру, больших премьер и крепкого здоровья.
Спасибо.
Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматульна. До новых встреч в эфире, до новых встреч в Театре Качалова. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».